Молодежь, у меня к вам такой вопрос. Вы хотите слушать проповедь более такого догматического направления? Ну, постараюсь, интересно, вот больше такого, ну, твердой пищи. Или взять такую тему, просто у меня выбор, я вот, вы для меня молодежь новая, поэтому я хотел бы знать, вы любите больше твердую пищу, которая свойственна совершенным, или такую пищу? Как? Смотря как разжуем ее, да? Так что? Что на сердце? Хорошо, друзья, давайте мы вернемся к посланию к Ефесянам. Хорошо, да, возьмем потверд. Мне больше нравится твердая пища. Что, как? Здорово, да? Хорошо? Ну, давайте так, поднимите руки. Сколько здесь членов церкви? Опустите. А, не членов церкви сколько? Не членов. Ага, меньше. Больше членов церкви. Поэтому давайте, друзья, мы поговорим об исполнении Святым Духом. Вы не против? Исполнение Святым Духом из послания к Ефесянам. Пожалуйста, откройте 5 глава. Может быть, завтра мы еще про это послание поговорим. Ну, я сейчас уже не буду говорить в общем об этом послании. Возьмем конкретный текст. У нас проповедь или размышления будут текстовые. Я попрошу, кто принес с собой Библию. Братья, вы приносите Библию с собой? Хорошо, да? Откроем 5 глава. Почему, молодежь, нужно открыть Библию? Потому что я буду идти по тексту в размышлениях, по тексту. И будет хорошо, если вы будете следить. Итак, слушаем. Я читаю 5 глава, прочитаю с 15 стиха и ниже. Ефесянам 5:15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Молодежь, это текст, о котором мы будем размышлять. Я напомню о том, что первые три главы послания к Ефесянам – это то, во что мы с вами поверили, верим. Это наше богатство во Христе. Вторая часть этой книги – это наше практическое применение. Так вот, исполнение Святым Духом, вот именно вот эта практическая часть, она здесь записана. И так как у нас тема «Мы теперь дети Божии», то я убежден, что дети Божии, они должны исполняться Святым Духом. И мы ответим сегодня с вами на три вопроса. Во-первых, почему необходимо исполняться Святым Духом? Почему необходимо? Во-вторых, что нам мешает исполняться Святым Духом? И в-третьих, что нужно делать, чтобы исполняться Святым Духом? То есть есть причины, которые нам мешают исполняться Святым Духом. Ну, а третья часть – это что нам нужно делать, чтобы исполняться Святым Духом. В начале вступительная часть. Молодежь, этот отрывок, который мы с вами прочитали, он объединен одной общей темой – исполнение Святым Духом. Это основная мысль, это повеление. Исполняйтесь Духом. Кстати, я начал читать с 15 стиха по 21. И кто любит следить за такими деталями, вы заметите, что «исполняйтесь Духом» находится ровно посередине. То есть что-то предшествует этому слову «исполняйтесь Духом», и что-то идет потом. Напомню, друзья, что исполнение Святым Духом – это не есть крещение Святым Духом. И мы сейчас не будем объяснять, в чем разница. Вот крещение Святым Духом происходит во время покаяния, рождения свыше, когда Бог погружает человека. Да, это крещение Святым Духом. Я вдаваться в подробности не буду. Крещение Святым Духом происходит однажды в жизни человека, а исполнение Святым Духом происходит постоянно или должно происходить постоянно. Исполняться Святым Духом. У меня к вам вопрос, молодежь, дети Божии. Я обращаюсь к детям Божьим. Вы исполняетесь Святым Духом вообще по жизни? Да, конечно. Я убежден, что есть люди у нас, которые ведут очень правильную христианскую жизнь духовную, живут по благодати, и они исполняются Святым Духом. Итак, почему необходимо исполняться Святым Духом? Я не буду по тексту отвечать, вот, а я в целом по Евангелию. Почему необходимо исполняться Святым Духом? Кстати, вот это слово «исполняться», мы, когда изучали это послание на разборе, мой тесть, он знает греческий язык, это было для нас очень большой помощью, мы его приглашали. И вот это слово «исполняйтесь» взято с греческого языка. Ну, во-первых, Эфеса, ну, это был портовый город, и верующие в Эфесе знали, что значит «исполняться». Это когда парусник плывет по морю, и вот ветер наполняет его паруса, и тогда парусник двигается. Именно это греческое слово употребляет апостол Павел. То есть верующий человек, он должен быть наполнен Святым Духом для того, чтобы двигаться. Для того, чтобы быть живым, позитивным христианином, о чем мы утром говорили, надо быть наполненным Святым Духом. Это слово употребляет апостол Павел. Исполняйте Святым Духом. Наполняйте Святым Духом. Итак, почему необходимо нам быть наполненными Святым Духом? Потому что природа, она не терпит пустоты. Вакуум, его можно создать искусственно. Что такое вакуум? Вакуум – это пространство, свободное от вещества. Вот если подвергнуть воздействию вакуума людей или животных, то люди и животные, они практически моментально умирают. Они теряют сознание или от гипоксии вот умирают. То есть это очень вредно, это так жить нельзя. Я понял вот какую мысль, что каждый человек на земле, он обязательно чем-то наполнен. Вот почему Христос сказал, кто скажет брату своему рака, то есть пустой человек, того нужно в Синедрион, потому что это, ну так говорить нельзя. Вот молодежь у нас сейчас в зале, здесь человек 300, да, вот каждый из нас чем-то наполнен. Христианин, он наполнен Святым Духом. Интересно, что в послании к римлянам, послушайте, братья, кто изучает Библию, когда Павел говорит о нечестивых людях, которых Бог предал превратному уму, он пишет, что эти люди не заботились иметь Бога в разуме, так что они исполнены всякой неправдой. Это же греческое слово употребляет Павел в послании к римлянам. А, вот получается как, нечестивые люди исполнены неправды и перечисления 20 грехов. Страшно. Они наполнены. Верующие люди тоже наполнены, только наполнены Святым Духом. Еще раз, друзья, молодежь, согласно этих текстов, можно определенно сказать, каждый человек на земле, он исполнен чем-то. Поэтому, если ты не исполнен Святым Духом, то ты исполнен всякой неправдой или тех или иных грехов. Тех или иных грехов. Итак, молодежь, исполнение или быть исполненным всякая неправда – это действие сатаны, а быть исполненным Святым Духом – это действие Духа Божия, который действует в нашей жизни. Итак, первое, почему нам необходимо исполняться Святым Духом? Ну, иначе мы будем исполненными всякой неправды. То есть мы обязательно будем чем-то другим наполнены. И вообще-то это очень серьезно. Это очень серьезно. Если я и исполняюсь Святым Духом, я буду исполняться злоречием, непослушанием. Я буду обязательно чем-то наполнен. Вторая причина, почему необходимо исполняться Святым Духом, потому что это нормальная жизнь христианина. Молодежь, не думайте, что исполняться Святым Духом – это удел пресвитеров, руководителей молодежи, регентов, ну как бы особой какой-то привилегированной группы. Я возвращаюсь к тому брату, который считал, что есть верующий, которому просто везет. По поводу исполнения Святым Духом, молодежь, здесь нет ни вопрос везения. Дух Святой желает наполнить каждого из нас, если мы этого хотим. Если у нас нет причин, которые нам мешают исполняться Святым Духом. Посмотрите, в Деяниях Святых Апостолов, в 13 главе, мы читаем, что иудеи воздвигли гонения на церковь, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Обычные ученики, они только уверовали. Только уверовали. Ученики. Не написано, что апостолы только исполняли Святого Духа. Ученики. Иудеи воздвигают гонения. А эти наполняются Святым Духом, потому что ученики, потому что дети Божии. Вторая причина, почему необходимо исполняться Святым Духом, потому что это нормальная жизнь христианина. Третье, это необходимое условие для того, чтобы совершать служение. Вот у нас люди поют, в общем-то, мне очень нравится, что много участий, и это отлично. Помните, друзья, что условие для совершения любого служения – это исполнение Святым Духом. Ну, в общем-то, церковь – это не то место, где просто нужно показать свои таланты. ну, какие-то другие мотивы. Для того, чтобы совершать служение, нужно быть исполненным Святым Духом. Вы помните, в Деянии Святых Апостолов мы читаем о том, когда в Иерусалимской церкви возникла проблема, нужно было рукоположить диаконов. Вот. И Дух Святой, ну, Бог сказал, выберите тех людей, которые исполнены Святого Духа, и поставьте их на служение. Вот. И диаконов выбирали, исполненных Святого Духа. Кажется, даже простой диаконской работы, накрыть столы, посчитать деньги в кассе, нужно быть исполненным Святым Духом. Нужно быть исполненным Святым Духом. Дух сказал, отделите мне Варнаву и Савла, на дело, которое я поставил их. Я знаю, что некоторые из вас работают в воскресной школе. Некоторые уже мне говорили, вот я работаю в воскресной школе, это отлично. Кто-то работает с хором, кто-то работает на библиотеке, ну, в плане служения. Так вот, молодежь, даже служение предверника, оно должно сопровождаться исполнением Святого Духа. Я, ну, за себя скажу, тоже стараюсь как бы проверять себя. Вот я иду за кафедру, а мне, я исполняюсь Святым Духом или нет? Я совершаю то или иное, я беру аккордеон, играю. Я исполнен Святого Духа или нет? То есть это не просто, дорогие друзья. Для чего необходимо исполняться Святым Духом? Чтобы совершать служение Богу. И четвертое, для проповеди Евангелия. Мы читаем, и по молитве их место поколебалось, и исполнили Святого Духа, и говорили Слово Божие с дерзновением. Это конкретно по поводу проповеди Евангелия. Когда я проповедую Евангелие, мне нужно быть исполненным Святого Духа. А проповедь Евангелия, она не всегда происходит в хороших условиях, когда легально можно проповедовать. Мой брат моей жены, Дэниел Кларк, он был в Северной Корее. Он женился, кстати, на моей соседке, рядом. Написано «Глаза глупца в конце земли», да, в притче. Я говорю, да я вот рядом, хорошая сестра, бери. Она внучка Павла Тимофеевича Рытикова, в общем-то, моя соседка. Ну, и, в общем-то, они вступили в брак. Ну, сейчас, знаете, ездят на ханимун. Ханимун, знаете, такое свадебное путешествие? Это египетские пляжи. Он выбрал Северную Корею в свадебное путешествие вместе с женой. Ну, как бы там вроде бы поинтереснее будет. Он вообще работает профессором в Лос-Анджелесском университете, и ему получилось взять визу в Северную Корею. Но это, по всей видимости, единственный человек с нашего братства, который вообще попал в Северную Корею. И он там прожил 2 месяца. Я всего рассказывать ему, это ужасно интересно. Это очень интересно. А вообще в Северной Корее, ну там, ну, это даже не режим Советского Союза. Сталинские репрессии, это все отдыхает по сравнению с тем, что сейчас происходит в Северной Корее. Там еще жестче ситуация. Ну и вот верующие собираются в подпольные собрания. Попробуй говорить Слово Божие с дерзновением, когда твоя жизнь, она вот находится в опасности. И верующих уничтожают. Там лагеря, сотни тысяч верующих умирают. Друзья, и вот написано, говорили Слово Божие с дерзновением. А ведь у апостолов-то тоже были трудные вот, моменты. Я о чем говорю? Братья, вот мы проповедуем Евангелие. Нам нужно исполняться Святым Духом для проповеди Евангелия. Один брат как-то рассказывал, где-то я был в поездке, я забыл, какой-то из наших стран, наших славянских стран, там тоже верующих прижимают, и приехала милиция, и говорят, собрание нужно распустить. Они взяли с собой какого-то репортера для того, чтобы он снимал, а потом написал клеветническую статью в журнале. А тут проповедь идет. Ну, они приходят и вдруг выкрикивают: «Заканчивайте собрание!» А проповедник продолжает с дерзновением, будучи исполненным Святым Духом, говорит: «Когда закончу проповедь, мы будем с вами разговаривать». Ну, для этого нужно иметь дерзновение, безусловно. И вот они, ну, так вот, съежились от, не от дерзости, а от дерзновения. И стояли. А этот фоторепортер ходит, фотографирует. Ну, там такая ситуация, вот, было в лесу собрание, вот, верующие. Потом выходит газета, и на первой странице фотографии верующие проводят собрание, и такое заглавие. Баптисты песни воспевали, менты в сторонке, тихо ждали. Вот, так вообще получилось интересно. Но он написал, как это понимает. Он поймал тот момент, когда полиция сидит, милиция, и слушает проповедника. И он говорит, так, по-свойски, по-журналистски. Баптисты песни воспевали, менты в сторонке тихо ждали. Ну вот я могу представить себе этого, ну, проповедника. Ведь нужно быть исполненным Святым Духом для того, чтобы так ответить и продолжать проповедь Евангелия. Итак, молодежь, кто-то скажет, у меня не получается исполняться Святым Духом. Я хотел бы по тексту отметить 3 причины, почему у нас не получается исполняться Святым Духом. три причины. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Первая причина. Молодежь. Это особенно вас касается молодых людей, у которых и нет семьи. Не тратьте время понапрасну. Если мы тратим время понапрасну, это нам мешает исполняться Святым Духом. А ведь скажите, на YouTube, если будешь проводить просто время, что-то просматривая, вы думаете, вы исполните Святым Духом? Никогда. Это конкретно, то есть это реальная привязка к нашей практической жизни. Фильмы, просмотр нехорошей информации, или может быть она хорошая, но она мне просто не нужна. Мне вообще технология нравится, очень удобно приехать, позвонить. А в целом-то, друзья, мы должны понимать, что неправильное отношение к времени мешает нам исполняться Святым Духом. Что-то я не могу припомнить. Такой момент, когда я провел время впустую, и я исполнился Святым Духом для какого-то служения. Нет, друзья, наоборот, идет какое-то опустошение еще больше. Неправильное отношение к времени. Дорожите времени, будьте мудрыми. В греческом подлиннике вот это слово «дорожите временем» звучит буквально. Время вам вообще не принадлежит. Время нам не принадлежит, это Божье время. Он нам его дал, воспользоваться для славы Божией. Вспомните случай, когда у нас не было удовлетворения от пустого потраченного времени. Время не терпит пустоты. У нас есть братья, которые работают на машинах, которые доставляют посылки. И UPS, например, да, компания, это очень огромная компания, вот у нас один брат работает. И что-то мы с ним разговорились, я говорю, а какой у тебя маршрут? Ну, он мне говорит, вот я езжу в этот район, И он мне говорит, ты представляешь, наша компания настолько заботится о том, чтобы мы не теряли время на дорогах, что наш маршрут, он расписан так, чтобы нам не на стрелку налево поворачивать, а направо, а у нас в Америке на красный свет светофора при полной остановке на перекрестке можно поворачивать направо, если слева нет помехи. Ну, это закон по всей этого. И он говорит, маршрут обозначен так, чтобы машина ездила больше направо, чтобы она налево не ездила, понимаете, да? Чтобы она больше направо, 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 потому что налево стрелка берет одну минуту. А за одну минуту они теряют очень много денег. Я подумал, надо же, это компания UPS, она заботится о том, чтобы их водители дорожили времени, потому что дни лукавы. Молодежь, как у нас эти? Да нет, мы... О каких стрелочках можете речь? Молодежь, безусловно, я, например, удивляюсь о том, как работают бизнеса, крупные корпорации. Как так получается, что они достигают такого объема работы, ну, гиганты? А потому что они даже над этими мелочами работают. К сожалению, мы, христиане, не так относимся ко времени, как они относятся, только для того, чтобы поиметь больше денег. Они хотят, чтобы водителя меньше тратили время на дорогу, и коэффициент полезного действия был повыше. Молодежь, братья, если мы не будем правильно относиться к времени, то мы не будем исполняться Святым Духом. Если мы будем относиться ко времени правильно, мы будем наполнены Святым Духом. Вообще, по поводу времени, ну вот у меня дети дома учатся, у нас больше такой меннонитский уклад жизни, так скажем, ферма небольшая, там огород, клиника, хомскул, домашняя школа, наши дети дома учатся, и надо и готовить, и у меня дети 10 лет и ниже, то есть вы имеете представление, как весело у нас, и всю эту малышню, ее надо как-то собрать, ее нужно куда-то направить. И что мне стало интересно, мы познакомились с этими консервативными американцами, мы посещали их. У меня была цель познакомиться с людьми консервативными, которые живут в Америке. Ну, наряду с либеральным западным богословием от кальвинизма и так дальше, есть консервативные. Они живут в основном в сторону Пенсильвании и Вирджинии. Наш калифорнийский демократический штат, у нас почти таких там верующих, ну, очень мало. И я удивился, как они воспитывают своих детей по поводу времени. Вот, у них тоже многодетные семьи. И вот я кому-то говорил, я побыл на конференции, выходит пастор церкви и говорит, братья и сестры, ну, американец, вы знаете, кто такой Билл Гейтс? Билл Гейтс, да, говорит, это очень богатый человек. Говорит, меня звать не Билл Гейтс, а Гил Бейтс. У меня мало денег, но у меня 19 детей. После меня проповедовал пастор, у которого 20 детей, и они все дети дома учат, всех. Ну, приехали домой, 11 учеников, мама и готовит, и стирает, и у них миссионерское служение. Все успевают делать. Знаете почему? Дисциплина времени. Ну, и мы решили перенять эту стратегию, и это очень трудно, особенно нам, славянам. Моя жена, она говорит, Веня, она тоже дома всю жизнь училась, до университета. Говорит, мы каждое утро вставали в 4 утра. Сколько я помню, у нас подъем был в 4 утра. Ну, вот так вот люди жили. Да, они раньше ложились. Вот, кстати, по-медицински это лучше. Раньше ложиться, раньше вставать. В 4 утра они вставали. Отец проводил с ними библейские занятия. Потом хоумскул преподавал все предметы и уходил на работу. Нужно было деньги зарабатывать. А вообще-то, молодежь, я собрал несколько историй о том, как получилось, что многие известные люди достигли такой известности в бизнесе, потому что они рано вставали. Почему у нас школа тоже раньше начинается? Ну, потому что дети до обеда лучше соображают. Вот, надо раньше вставать. Раньше вставать. Понимаете, да, молодежь? Вот был такой человек в Америке, звали его Джон Уанамейкер. Я расскажу. Он в 1861 году придумал новую идею. У него был свой магазин, и до 1861 года в магазинах Америки не было ценников на товары. Не было. То есть люди приходили, а сколько стоит эта плитка? 20. Нет, это будет 18. Вот они торгуются, и таким образом они продавали. А он был христианином, и он понимал, что его совесть всегда осуждала, потому что он не мог людям сказать точную цену. Он молился, и со своим другом, вообще это был его родственник, Натаном, они... Бог положил им на сердце начать новую идею поставить ценники на товары. Так вот, этот Джон Уанамейкер, это первый человек в Америке, который поставил ценники на товары в Филадельфии. Это был 1861 год. Над ним смеялись и сказали, твой бизнес, он разрушится. Ничего подобного, до сих пор на ценнике. А вот это прошло 10 лет, и он придумал новую идею. Если людям не нравится товар, они могут его вернуть и получить назад деньги. И это было в 1871 году. Поэтому у нас легко можно вернуть, у нас одна очередь покупают, другая очередь сдает, и проблем нет. Но вы знаете, что он говорит? Все самые светлые идеи, касающиеся моего бизнеса, они мне приходили между 4 и 7 утра. Вставайте утром, вы станете, у вас будет много денег, не будьте. Ну ладно, мы о деньгах. Вообще, молодежь, нужно дорожить временем. Я был как-то в одном сибирском лагере, где-то это было года 2 назад. Вот, братья, послушайте, как вам такая картина? Вот реально. Мне вообще нравится, когда люди ходят несонными. Знаете, вот картина. Лагерь в Сибири. Мы встали, ну, пораньше там с братьями, там, почитать Библию. И вдруг подъем, удар в колокол. Все, подъем на весь лагерь. Посмотрите, вот я, может быть, буду чуть утрировать. Две палатки, братья, две палатки. Из этой палатки будут выползать и выскакивать люди. У вас, кстати, в лагере так или не так? Я смотрю, первая палатка. Резко молния открывается и выходит брат. У него уже в руках зубная щетка, зубная паста, полотенце. Он как олень. Раз и быстренько уже к водопроводной этой воде. Быстренько почистил зубы. Через 5 минут он уже читает Библию, а через 10 минут он на кухне. Извините, вам помочь? Вторая палатка, самая интересная. Медленно открывается молния. Это брат просыпается. Медленно, так, знаете, тихонечко, дрожащей рукой. Это, солнечный луч резанул ему по глазам, и он закрывает. Это что, вставать надо? Опять? О, уже 7:30, да ты что, так рано, я так не привык. Да, вторая попытка, уже побольше. Опять что-то ему не понравилось, слишком солнце ярко светит, надо закрывать. Наконец-то он с третьей попытки открывает, встал, потянулся, вспомнил мамочку родную, отцовский дом. И начинаю думать, что же мне делать? А, оказывается, нужно чистить зубы. Давай искать эту щетку. А я смотрю, он роет, он щетку не может найти. Да. Наконец-то нашел, подскакал к воде, забыл, что надо с пастой чистить зубы. Возвращается за пастой. Стащил у соседа полотенце, потому что его мокрое со вчерашнего дня. И вы знаете, вот, уже все. Уже давно все люди стали. Он до сих пор. Сестры, не дай бог вам такого мужа. Не дай бог. Вообще-то, молодежь, это идет с нашего дома. Понимаете, да? Вот привычки, ой, у нас такая хорошая тема может быть о привычках. Человек 30 лет приобретает привычки, а потом эти привычки создают этого человека. Вот, друзья, эти привычки, они у нас с дома. Мы дорожим временем или нет? Я хорошо двигаюсь или нет? Опаздывают на разбор. Кстати, друзья, на собрание нужно собираться вовремя. Нужно вовремя собираться. Собрание нужно заканчивать вовремя. О, спасибо. В одном месте... В Евангелии от Луки написано про Иисуса Христа. Однажды, когда он начал молиться и перестал. А мне дочь говорит, папа, ну понятно, что он перестал, он же до сих пор не молится. Думаю, интересно, что за богословский вопрос? Почему написано, он начал? А знаете, я понял, он начал молиться вовремя и даже перестал вовремя молиться. А для некоторых сестер в церкви надо перестать вовремя молиться даже. То есть Христос даже наблюдал за тем, как начать вовремя молиться и вовремя перестать молиться. И там по контексту можно узнать, почему он перестал вовремя молиться. Вот, молодежь, дорожите временем, дорожите временем. Что нам мешает исполняться Святым Духом, это неправильное отношение к времени. О, а я тут братка увидел, вспомнил пример. Мы в Израиле лагерь имели, да, мы с молодежью туда ездили, вот. Да, кстати, у нас была тема о привычках. Я говорю, молодежь, встаньте и расскажите, кто-нибудь из вас, какая-нибудь добрая привычка. Я хочу посмотреть, какие у вас привычки. Один раз стоит и говорит, молодежь, у меня есть такая добрая привычка, что я наработал. Я вот завожу на утро будильник и встаю раньше будильника. Все такие, ого, вот это да. И вот так они задают вопрос, а ты на сколько его заводишь? Он говорит, на 11 часов дня. Вот, ну, тоже привычка, даже можно похвалиться этой привычкой. Молодежь, дорожите временем. Что нам мешает исполняться Святым Духом, это дисциплина времени. Мне иногда задают вопрос, а как вы, Вениамин, все успеваете? Ну, как бы успеваете. На самом деле, темп жизни, вообще мне нравится очень темп жизни такой активный. Мне очень нравится. Я утром просыпаюсь, у меня мозг сразу срабатывает, я до 5 минут знаю, что буду делать до вечера. Вот, у меня жена долго просыпается и быстро засыпает. А я наоборот, долго засыпаю, зато когда встаю утром, у меня сразу весь план до вечера. И я помню, мы на Кубе были, а на Кубе там люди живут почти по откровению, вне времени, и времени уже не будет. Ну, например, мы приехали там в это собрание, на 1.5 часа позже начинается. Уже 1 часа ночи мы спать хотим, а люди только приходят слушать Слово Божие. Ну и понятно, экономика страны, отсутствие работы. Вот, я там умирал, вы понимаете, от бездействия. Я уже ждал, когда я вернусь в свою занятую страну, когда я могу утром проснуться. Я помню, мы в Майами приземляемся, я включаю свой телефон, у меня 400 сообщений, у меня лагерь, у меня работа, мне заплатить за свет. О, вот это жизнь, все четко, вот теперь можно работать. Молодежь, я считаю, что нам нужно быть более подвижными. Это будет потом сказываться на наших детях. Еще раз повторю, люди, которые в бизнесе достигают больших успехов, поговорите с людьми, если вам удастся, которые имеют много денег, как это? Они скажут, мы за временем тщательно следим. Я думаю, ну как же так? Люди ради денег, для того, чтобы обогатиться, они встают в 4-5 утра, придумывают новые идеи. Дэниел Кларк, ну вот брат моей жены, он участвовал в разработке айфона в Стэнфордском университете. Он мне многие вещи, я был в кабинете Стива Джобса, мне он показывал, рассказывал, друзья, если бы они попали на наши собрания, увидели, как мы собираемся на разборы, как мы не приносим Библию на собрание, они бы нас уволили. Понимаете, они бы нас уволили, сказали, нам так, как бы это не серьезно. Друзья, но ведь мы-то имеем отношение с Богом, с Библией, у нас еще есть духовная жизнь. И как мы с вами относимся к нашему времени? Мы живые христиане, мы смотрим за временем или нет? Поэтому, молодежь, давайте так,